Встречу со своими учениками, они ему задавали это нормальное явление, много вопросов, а у кого учиться, как не учителя, как-то спросили его, когда ты, Господи, придешь? Вот как нам разобраться, как нам не пропустить твое время, время твоего пришествия? И он им стал очень подробно объяснять. В четверг мы немного представим эту общую картину событий последнего времени. У нас будет две беседы, посвященные теме судилища Христова. Мы об этом будем подробно говорить, но вот когда он говорил о событиях последнего времени, он привел одну интересную притчу, которую принято называть «Притча о благоразумном рабе». Конец 24 главы Евангелия Матфея, где он сказал прямо о том, что какой раб счастливый, какой раб блаженный, которого Господин пришед найдет поступающим так. Что это значит? Это значит, что раб знает волю Господина и ее выполняет независимо от всех окружающих факторов внешних. Мы провели сегодня отчетное членское собрание, годовое, и хотим просто еще раз порадоваться и поблагодарить Господа за то, что вот то направление, которое мы вместе, как церковь, выбираем, идем этим направлением, оно все больше и больше приносит позитивные плоды. Конечно, мы видим свои ошибки, видим то, что мы не успели сделать, что нам нужно улучшить, это очевидно. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы с вами двигаемся вперед. Мы больше хотим обращать внимание именно на волю Господина нашего, которая заложена в Священном Писании. И этому хотим посвящать больше и больше времени. Почему? Потому что это дает нам спокойствие, это дает нам мудрость, это дает нам правильную жизненную ориентацию. Поэтому к слову мы и обращаемся. Чем дальше, тем больше мы углубляемся в Писание. И, друзья, мы на прошедших наших служениях, как прошлый четверг, так и последние два служения воскресенья, поднимали тяжелые вопросы. Я думаю, что вы согласитесь с этим, сложные вопросы. И чем дальше, тем больше мы будем углубляться в Священное Писание. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что мы только тогда сможем больше углубляться в Писание, когда привыкнем углубляться, когда будет вырабатываться опыт углубления. Мы поднимали серьезные вопросы. Эти вопросы подняли много дискуссий. Мы общались, имели телефонные разговоры, имели личные встречи. Некоторые детали сегодня утром я постарался в своей проповеди отметить по поводу прошлой нашей проповеди в прошлое воскресенье относительно испытания духов. Но тем или не менее, друзья, прежде чем мы будем с вами дальше продолжать Евангелие Матфея, 11 главу, наше искреннее желание, мое искреннее желание в данном случае обратиться к вам с вопросом уже обычным для нас. Мы подняли в прошлое воскресенье тему «Испытывайте духов». Сегодня мы говорили о победе во Христе. Прошлый четверг мы говорили об обете Богу, обет Богу и отношение к Нему. А четверг до этого говорили о прославлении Христа, что это о прославлении Бога, что это значит. Друзья, было бы неплохо, если бы вы слушали, многие из вас являлись слушателями, были на служении. Если у вас остались вопросы по вот этим темам, которые мы рассматривали, прежде чем мы будем читать дальше текст из Евангелия Матфея, 11 главы, пожалуйста, если у вас есть вопросы, что-то сомнительно, что-то сложно, что-то, может, вы видите, чтобы было более ясным, чтобы сделать ее более ясным, пожалуйста, друзья, прежде чем будем продолжать далее, время для вопросов, для рассуждений. Пожалуйста, друзья. Друзья, давайте будем сохранять дальше вот этот подход. Мы хотим, чтобы это не была игра в одни ворота, как говорят, так говорят, один говорит, а другие слушают. Все-таки хорошо, что внимательно слушают, это очень хорошо. Когда мы с молодежью общаемся, они больше всего вопросами закидывают. И так со стороны думаешь, лучше бы не приучать внимательно изучать Писание, потому что придираются ведь, ловят на словах. А с другой стороны, в этом-то и жизнь того, кто несет служение, ведь не дают же ведь спать, молодежь-то особенно. Не только молодежь, и другие с вопросами подходят. Это нормально, друзья. Мне очень приятно, что вот не только молодежь, подчеркну, но у молодежи есть вот какое-то особое такое желание быть особенно внимательным. Поэтому, друзья, продолжайте, все продолжайте быть особенно внимательными. Просим вас, приходите в дом молитвы со Священным Писанием, с Библией, чтобы можно было смотреть, читать, чтобы у вас сработала и слуховая память, и зрительная память. Тогда она дольше останется в сознании. Хорошо, друзья, раз вопросов нет, давайте будем сохранять. Да, Иван Степанович, пожалуйста, есть вопрос, пожалуйста.
Я думаю, что уместно было бы осветить вот насчет обета, насчет наших обещаний Богу, ну и ближнему нашему, да, есть обещания перед людьми, обещания перед Богом. Перед Богом, есть ли вообще у христианина какой-то обет в начале его христианской жизни пред Богом? Или как-то оно по ходу действий, вот на протяжении могут появляться обеты? Или это с момента, когда он посвящает себя Богу? Как вот в этом плане? Есть ли вот с самого начала, потому что мы как-то подчеркивали, что служители посвящают себя на служение, они дают обеты. Но вот рядовой член церкви, он остается без обета или как?
Без обеда не остается, кушать надо всем, друзья, немножко улыбнемся. А с другой стороны, рядовых членов церкви нет. Давайте мы избавимся от этой мысли. Мы с вами вместе созидаем тело Христово. У нас модно говорить, мы все цари и священники, рядовых там нет в Церкви Христовой. Есть те, кому церковь доверяет осуществлять служение, а есть те, кто вместе осуществляет. Друзья, это не ради вот того, чтобы улыбнуться, я говорю, все-таки действительно мы вместе созидаем тело Христово. И если вы доверили братьям нести служение, это не означает, что они поднялись на ступеньку выше. Они остаются такими же братьями и сестрами, если не занимают какое-то служение. Поэтому давайте так, не создавать вот это вот клир и прихожане, вот эту границу не создавайте, пожалуйста. Но это одна сторона. Вторая сторона, действительно, вопрос это по последней нашей беседе в четверг, обет Богу и отношение к Нему. С одной стороны, обет Богу, с другой стороны, обещание друг другу. Друзья, относительно обещания друг другу тоже важно понимать, мы привели один библейский текст, когда Лаван договаривался с Иаковом, помните? Когда Иаков убежал, забрал жену, детей и оставил дедушку без внуков. Конечно, это неприятно, у меня одна внучка и то уезжает, а вот как-то не по себе, я это понимаю. Тут много их, аж целых 12 ребят и одна девчушка. Прекрасно, замечательно. Всех забрали, там и правнуки появились. И вот когда они встретились, это был неприятный инцидент, они договариваются, где, перед кем? Друг с другом, но пред Божьим лицом. То есть никакой обет даже по отношению друг друга, который мы даем. Вот мы приводили тоже пример, молодые вступают в брак. Жених говорит невесте, я буду любить тебя, как говорит Писание. Невеста говорит жениху, будущему мужу, я буду тебя тоже любить. Кому не дают обещания? Друг другу, но пред Божьим лицом. Итак, есть обет или обещание, которое оно так, тогда скрепляется или тогда имеет духовную юридическую силу, если так можно выразиться, когда этот обет или обещание дается перед Божьим лицом. И люди понимают, что перед Богом они дают обещание. Итак, с одной стороны, мы Богу даем обещания, с другой стороны, мы можем давать людям обещания опять в связи с определенными случаями, да, вот особенно в семейном вопросе, или, допустим, когда, вернее, в брачном вопросе, или когда возникает, допустим, конфликт, что, к сожалению, является нормой для всех людей, в том числе для христиан. Думаю, друзья, что вот как раз-таки обет, эта маленькая деталь, мы ее не осветили во время нашей беседы в четверг, но думаю, что полезно будет ее коснуться. Это правильно, если возник конфликт между братьями и сестрами, и он решен. Есть возможность решить конфликт? Есть. Вот когда конфликт разрешен, вот тогда, после молитвы к Богу, это правильно будет, чтобы сдать обет друг другу. Позвольте сказать просто, руки друг на друга не поднимать. Вы понимаете, здесь не о кулаках идет речь, да, а о том, что какие-то действия, направленные для причинения боли, другому не делать. Друзья, почему бы этот обет не осуществлять? Для того, чтобы закрепить наше примирение. Оно будет помогать нам меньше носить, помнить и мстить потом, эту злую память сохранять, в своей злой памяти хранить эти недобрые вещи. Если примирили, все, брат, ты мне сестра, помирились, все, я даю обещание Богу, что никогда ничего худого о тебе не буду говорить. В знак того, что мы примирились. Ну и теперь на еще одна грань, я думаю, что именно эту грань Иван Степанович имел в виду, когда мы даем обещание Богу. Все-таки действительно мы привели наше рассуждение к тому, что это нормальное явление, когда люди, верующие люди, дают обещание Богу. Мы ранее коснулись вопросов обещания друг другу, здесь мы говорим об обещании Богу. Обычно это принято вот в славянских церквах, и связано все это с водным крещением. И говорят, это обещание Богу. Мы об этом ранее говорили. Друзья, очень важная деталь, которую здесь нужно подчеркнуть. Если человек пришел к Богу, покаялся, а потом через 2-3 года он принимает крещение, означает ли это, что он Богу до крещения не служит после покаяния? Но это неправильно так понимать. Когда было мое покаяние, как-то в то время вот в наших краях была принята такая форма, когда человек, ну, она не была нигде записана, но как-то, видимо, муж один это сказал, другой повторил, и как-то оно прочно вошло. В этом нет никакого греха, но хотел бы вот именно на эту форму обратить внимание. Она заключалась в чем? Если я, допустим, хотел покаяться, так я говорил в церкви 13 марта 1977 года. «Братья и сестры, я хочу служить Господу». Это означало, что я сейчас буду каяться. И тогда мне предлагали: брат, пожалуйста, помолитесь Господу. То есть приход к Богу, это и было служение Богу. Мы имели беседу в нашей церкви понятие покаяния в Священном Писании. Вы, наверное, помните, где-то, может, больше полгода назад, во всяком случае, вы можете посмотреть на интернете наше рассуждение. Когда человек приходит к Богу, совершает покаяние, меняет свое мышление, это означает, что он поворачивается и идет в сторону Бога. Вот это, на мой взгляд, и можно расценивать как обещание Богу. Господи, я хочу Тебе служить. Мы не говорим: я даю обет Тебе служить. Но наше покаяние говорит о том, что мы сказали греху «нет», а Богу «да». И мы Ему служим. Поэтому наше покаяние пред Богом, если оно действительно правильно, мы много об этом говорим, сколько подделок сегодня на покаяние, сколько фальсификаций, сколько психологических обработок, давление на сознание, давление на людей проявляется для того, чтобы окаять людей. Мы подчеркнем, если человеку представлено покаяние, Христос говорит проповедь о покаянии. И он, действительно поняв, что такое покаяние, поняв то, что Бог повелевает каяться, Бог ведет к покаянию, Бог дает покаяние, и самое главное, Бог дает время покаяться. Когда все эти четыре божественных фактора соблюдены, человек совершает покаяние, это означает, что он служит Богу. Вот это можешь оценить как обет Богу. Я буду тебе служить. Мы не говорим, мы даем обет, но его можно расценивать. Помимо этого, можно еще и отдельные обеты давать Богу. Мы об этом тоже много говорили. Позвольте еще раз напомнить очень важную деталь, друзья. Очень важно, я знаю, что не только молодежь имеет свои аккаунты в интернете, там в Одноклассниках, на Фейсбуке, Твиттере, возможно, блоги кто-то из нас имеет, ну, кто работает с компьютером, знает, вы знаете, о чем идет речь. И мы призывали вас, мы обращали внимание на то, что вот, допустим, смотрите, как вы, что вы можете сказать, допустим, хорошо, или у вас у многих есть селфоны, так? Какой голос у вас отвечает на автоответчике? Раз. Какая мелодия у вас включается, когда вам кто-то звонит? Два. Какая у вас заставка на экране? Три. И так далее, и так далее. Вот это то, что говорит о том, служите вы Богу или нет. Поэтому мы говорили о том, подумайте, может быть, дать действительно обет Богу. Господи, во всей технике, с которой я вращаюсь, не будет ничего нехристианского. Обет Богу? Обет Богу. Это уже конкретно относительно моей личной жизни. Господи, даю обет, что ни вещи непотребной перед собой не положу. Это обет Богу. Я даю тебе обет, Господи, что никогда глаза мои не будут помышлять о девице. Слова Иова. Это уже обет Богу, помимо того, что я пришел к Богу, я покаялся, я служу Богу. Но помимо этого, видя, что у меня опасность с этой стороны, я вижу эту опасность. И для того, чтобы защитить себя от этой опасности, я говорю: Господи, я тебе даю обет. Я понимаю, что мне нужна божественная защита. Помните, мы говорили, обет – это посвящение Богу. Это выражение благодарного сердца Богу. Господи, чтобы защититься и не впасть вот в этот грех, я тебе даю обещание вот в этом быть христианином, в этом быть христианином, в этом тебе служить, вот это не буду делать, вот это не буду делать. Это уже идет речь об обещании Богу после покаяния. Я думаю, друзья, это понятно. Это имели в виду Иван Степанович. Да? Спасибо, друзья. Может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста, брат Коля, коротко только, пожалуйста. Хорошо, друзья, значит, если вы не будете возражать, значит, я думаю так, мы говорили ранее о том, что когда у нас будут скапливаться вопросы, я просто сейчас текст, он не передо мной, думаю, что надо просто посмотреть, это отдельные слова. Если, с вашего позволения, мы следующее воскресенье возвратимся к этому вопросу. Сейчас я хотел бы, чтобы больше мы обратили внимание именно на вопросы, связанные с темами, которые мы недавно рассмотрели, чтобы они закрепились в нашем сознании. А этот вопрос, брат Коля, мы обязательно рассмотрим, вы не будете возражать? До следующего воскресенья мы этого коснемся. Да, пожалуйста.
Чтобы не вернуться потом, может быть, кто-то нарушил обет свой когда-то. Как быть таковым? Есть ли выход с положения?
Друзья, если вы были на беседе в четверг, мы об этом говорили. Согласно, во-первых, давать обет Богу — нет такого повеления в Священном Писании. Помните это, пожалуйста. Это желание человека. Он может дать обет, а может не дать. Но подчеркнем, что когда мы даем обет Богу, обещание, обет – это обещание, это значит, что мы посвящаем себя Богу в каком-то вопросе. И вот теперь давайте серьезно подумаем, а стоит давать обещание Богу или нет? С одной стороны, нет повеления давать обещание. С другой стороны, когда мы даем обещание, мы посвящаем себя Богу в какой-то области. Поэтому, друзья, вот и делайте выбор. Но если человек дал обет, а Бог не заставляет давать обет, когда человек дал обет или обещание Богу, Господь очень строго предупреждает. Если ты дал обет, ты дал, я тебя не заставлял. Но если ты дал обет или обещание, немедленно исполни его. Мы читали текст. Я взыщу, если ты его нарушишь. Если человек нарушил обет, согласно очень подробного описания в Ветхом Завете об этом, что это значит? Во-первых, если человек нарушил обет, есть ли возможность исправиться? Пока мы на земле живых, есть. Пока человек находится на земле живых, всегда есть возможность исправиться. В чем суть этого исправления? Во-первых, если ты нарушил, то есть ты сделал неправильно, ты сказал Богу и не выполнил, что это значит? Ты солгал Богу. Проси прощения. Проси прощения, а после этого начинай все сначала. Это не значит, что раз не получилось, прости, Господи, не получилось, я сделал вывод, больше обета в этом вопросе давать не буду. Это лукавство, это хитрость. Нет, нет, если ты однажды дал обет, обещание Богу, Бог слышал, слышал, выполни. Если ты не выполнил, нарушил, покайся, а потом все равно выполни. И мы обращали внимание на то, что все-таки, когда мы даем обещание Богу, друзья, прежде чем дать обещание Богу, подумайте, взвесьте, поразмышляйте пред Божьим лицом, какое это обещание. Мы проводили пример Иефая. Вот так он хотел получить Божье благословение, помните, в этой серьезной борьбе, войне, в которую он был вовлечен, он сказал: «Господи, если ты дашь мне победу, то когда я буду возвращаться с этой победой», интересная фраза. «Все, Господи, что выйдет первое, я отдам тебе в жертву». Ну, другими словами, все царство тебе отдам. Ну, если так можно сказать. То есть мог выйти самый дорогой человек, я все тебе отдам в жертву. Ну, прости. Иефай-то прекрасно знал, что человеческие жертвы Бог не воспринимает. Это мерзость пред Господом. Зачем делать поспешные обещания? Зачем? Ведь Иефай, ты же мог представить себе, что выйдет дочь твоя, что и произошло. Выйдет мать твоя, отец твой, внук, правнук, предположим. Какой-то ближайший родственник. Ведь ты же мог предположить, что они могли-то выйти. Зачем ты даешь необдуманный обет? Поэтому, друзья, прежде чем давать обет, подумайте очень серьезно. Что за обет вы хотите дать? И мы также делали ударение на то, рекомендовали, вернее, была такая рекомендация: если вы даете обещание Богу, друзья, вот начните с малого. Допустим, на один месяц, допустим, на полгода. Понимаете, да? Не на всю жизнь. Вот посмотрите, почему? Потому что помните, что если вы нарушите, Бог взыщет. Бог взыщет. Поэтому не давайте, если даете обещание, дайте на первое время. Помните, о чем мы говорили? Только тогда, когда человек посвящает Богу, тогда он ощущает, что значит благ Господь. Господа теоретически постичь нельзя. Когда, помните, цитировали Псалом, вкусите, и тогда вы увидите, как благ Господь. Если вы не вкусите, а это не теория, это не изучаете Бога. Когда вы вкусите, тогда вы познаете, как благ Господь. Без посвящения себя Богу благость Господню мы не сможем понять. Но если вы нарушили завет, вернее, обещание, обет, покаялись и начинайте все сначала. Другого пути нет. Но пока мы на земле живых, у нас всегда есть возможность исправиться. Как говорит библейская мудрость, для тех, кто находится в живых, есть еще надежда. Она всегда есть. До тех пор, пока дыхание наше в ноздрях наших, как говорит опять-таки Священное Писание. То есть, я думаю, это понятно. Мы разрешили вопрос. Хорошо, друзья, это все. Мы тогда, да, Андрей, пожалуйста, тоже вопрос.
В прошлый раз мы говорили много о Царстве Небес. Несколько вопросов связанные, ну, именно с Царством Небесным. Во-первых, что за период времени, о котором идет речь, о котором говорит Иисус Христос, до ныне, до какого момента ныне? То есть, понимаете, от Иоанна Крестителя до ныне, это значит до того, как он появился, или до сегодня, сегодня, понимаете? Понимаете, и вообще Царство Небесное, оно, ну, какой показатель, что это Царство Небесное, где оно находится? И другой вопрос, это уже связан с этим, который Иисус Христос говорит, обращаясь, кстати, он фарисеям и книжникам, и говорит, что Царство Небесное внутри вас есть.
Да. Хорошо, друзья, ну достаточно серьезный комплекс вопросов, которым мы вынуждены с вами коснуться. Но первое, это как раз по Евангелию Матфея, то, что мы изучали в прошлый раз. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется». Мы небольшой итог после этого сделаем, когда будем продолжать далее. Вспомню, вернее, то, о чем мы говорили. Коротко по данному вопросу. Был Иоанн Креститель, он был на полгода старше Иисуса Христа. На полгода раньше родился. Согласно еврейскому обычаю, еврейской традиции, он вышел на служение, он не мог до 30-летнего возраста выйти на служение. Это было совершеннолетие у евреев. Когда Иоанну Крестителю исполнилось 30 лет, он вышел на служение. Это предположение вот исследователей Библии. Следовательно, и Иисус, об этом прямо сказано, Иисус, когда вышел на служение, был лет 30. Помните, да? Лука об этом пишет. И был, как думали. И дается его хронология, это в Евангелии Луки. Что это означает? Это означает то, что вот это время, когда вышел Иоанн Креститель и до Иисуса Христа, то есть, когда Христос говорил эти слова, вот когда Он говорил, это означало от того времени, когда вышел Иоанн Креститель проповедовать, и до Иисуса Христа Царство Небесное усилием берется. Помните, с чего началась проповедь Иоанна Крестителя? Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Другими словами, Иоанн Креститель представил Царство Небесное. И явно через покаяние говорил о том, каким образом можно в Царство Небесное войти. Следовательно, до Иоанна Крестителя другие отношения у Бога с человеком складывались, так? Ведь Иоанн говорил, Царство Небесное приблизилось, до этого оно не приблизилось. Покаяние является единственным условием для того, чтобы в Царство Небесное войти. А что такое покаяние, вы очень хорошо знаете. Оно легко никому не давалось, правда, да? Кто легко покаялся? Никто. Никто, пока Господь не прижмет нас так, что мы запищим, так? Мы не каемся. Потому что мы смелые. Этим объясняется то, что тяжело достается. Это нелегко достается, нужно усилия проявлять. По данному тексту идет речь о времени от Иоанна Крестителя до Христа. Теперь вопрос, а как быть о нашем времени? Друзья, данный текст об этом ничего не говорит. Это не означает, что после того, когда Христос сказал эти слова, никаких усилий не надо проявлять. Ведь вход в Царство Небесное, принцип, он остался навсегда. Без покаяния в Царство Небесное не войти. Следовательно, всегда нужно проявлять усилия. И мы с вами ссылались, помню, вот рассуждая об этом, ссылались на послание, на второе послание апостола Петра, глава 1, где Петр говорит так, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Дальше. «То вы, уже даровано, правда? Уже даровано. То вы, прилагая к сему, все старание, усилия, причем не частичное, а все старание, все усилия приложите, чтобы и покажите вере вашей. Итак, друзья, этот принцип вхождения в Царство Небесное через усилие – это принцип вхождения в Царство всегда. Вот то, что Христос, на мой взгляд, как я это вижу, хотел сказать, то есть вот как начал Иоанн Креститель и до сегодня, то есть я продолжаю служение, не, ну, поймите правильно, то есть вот то, что начал, по-другому расскажу, то, что начал Иоанн Креститель, это служение продолжается. Я говорю об этом же Царстве и проповедую то же самое условие вхождения в Царство. Мы на это обращали внимание. Третья глава Матфея начинается с того времени, Иоанн вышел проповедовать в пустыне Иудейской и учил их, говоря, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Обратили внимание, обращали внимание на стих 4.17, также Евангелие Матфея. С того времени, то есть когда Христос принял крещение, испытание, искушение прошло, написано, с того времени Он начал проповедовать, те же самые слова стоят. «Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось». То есть идет речь о едином принципе, который впервые провозгласил Иоанн, ведь он же приготовил путь Христу, и утвердил сам тот, на кого он указывал. То есть то, что здесь Христос сказал, оно неизменное. Это первая очень важная мысль. Вторая вот вопрос по поводу Царства Небесного, значит, оно внутрь вас есть. Да, мы говорили о том, здесь было некоторое размышление на этот счет. Друзья, я понимаю, что мнения у нас на этот счет могут быть разные, это право наше, но анализируя тексты, об этом мы подробно в прошлый раз говорили, сравнивая тексты, сделали вывод. У нас есть основания библейские говорить о том, что Царство Небесное – это есть Царство Божие, и Царство Божие – это есть Царство Небесное. У нас есть основания. Мы брали один и тот же текст, один и тот же текст. Евангелист Матфей говорит, вот как раз-таки в этой один из слогове фраза звучит, «меньший в Царстве Небесном Божий его, меньший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя». По этому же самому вопросу евангелист Лука говорит, «меньший в Царстве Божьем». Обратите внимание, об одной и той же ситуации идет речь. Но Матфей называет это Царство Небесное. Почему? Потому что он пишет евреям, а евреи чтили заповедь Господню не употреблять имя Господне напрасно. Поэтому они не могли, как мы иногда в молитве многократно повторяем там «Боже, Господи» или у кого что получается. Они не могли много раз это повторять. Они понимали, что это нарушение заповеди Господней. Поэтому они называли это Царство Небесное. Лука обращал внимание к людям, для которых ну, греко понимающий греческий менталитет, для них понятие «Бог» это было нормально. Поэтому он употребляет выражение «Царство Божье». Друзья, мы проводили серьезные исследования, будучи вот в семинарии со студентами, говорили об этом, и фактически к этому же самому выводу мы и пришли, что Царство Небесное – это и есть Царство Божье. Теперь вопрос, Царство Божье внутри нас есть, значит, тогда как войти в Царство Божье, если оно внутри нас есть? Другой вопрос, более серьезный, мы его тоже ранее рассматривали, 6 глава Евангелия Матфея, где Христос прямо говорил, ищите прежде всего Царство Божье, Царство Небесное, аналогично. Интересно, сопоставляем два текста. С одной стороны, Царство Небесное внутри нас есть, с другой стороны, его искать. Как искать то, что уже есть? Это серьезный вопрос. На этом ловят, пытаются ловить вот, критики Библии христиан. Как понять, если оно у вас есть, это глупо, какое-то противоречие Библии. С одной стороны, оно есть, с другой стороны, его искать надо. Христос говорил здесь о принципе, как это восхищается Царство Небесное. И серьезнейший момент, всегда в жизни ты должен искать того, что согласно с Царством Небесным. То, что проявляется как Царство Небесное. Что такое Царство Небесное, друзья? Это важный момент. Я думаю, что мы не сможем сегодня подробно, глубоко об этом говорить. Возможно, это, для этого потребуется отдельная, очень серьезная беседа. Это состояние. Это состояние. Его исследователь Библии разделяет иногда как на реальное помещение, или вернее территория, область, где будут помещены верующие Царство Небесное. Да, вот мы туда придем. С другой стороны, рассматривает то, что мы здесь на земле можем иметь часть, которую Господь для нас приготовил. Смотрите, что пишет Павел. Послание к Ефесянам. Мы изучали это послание. Вы помните? «Открыть неисследимое богатство. Я прошу, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое великое наследие его для святых». Помните, да? Вот то, что Господь для нас приготовил. То есть, с одной стороны, вот здесь, на земле, мы можем восхищать Царство Небесное, восхищать, то есть воспринимать. Мы имеем, то есть, когда человек находится в мире с Господом, он принимает царя царей, он входит в это царство. Он имеет жизнь вечную. Поэтому в жизни, если мы имеем, смотрите, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Жизнь вечная – пребывание в Царстве Небесном. Помните, что говорит Христос? Мы будем об этом в четверг говорить, два четверга. Тем, которые по одну сторону говорят, отойдите от меня, проклятый. А другим говорит, войдите куда? В царство, уготованное вам от создания мира. То есть пребывание в этом царстве – это обладание жизнью вечной. Поэтому, когда мы верим в Иисуса Христа, мы имеем эту жизнь. Мы находимся в этом царстве. А в своей жизни призваны всегда искать только тех принципов, которые утверждают то, что мы в Царстве Небесном. И ничего другого не делать. Это, друзья, может быть, очень коротко то, что я думаю, пока, я думаю, этого достаточно, чтобы открыть эту картину. Итак, Царство Небесное, если действительно человек в Боге находится, он уже в Царстве Небесном, что это значит, он уже обладает этим наследием, так? Мы наследники, но физически к этому мы еще не пришли. Мы наследники, но еще во плоти. Но мы уже наследники, поэтому ищите в своей жизни того, что согласуется с законами Царства. Ищите. Вы имеете, но ищите, дабы не потерять. Смотрите, что говорит Христос, да? Держи, что имеешь, так? Дабы кто? Не восхитил венца твоего. Это аналогичная мысль. То есть ты это имеешь. Но если ты не будешь этого держать, ты потеряешь. И так далее, друзья. Здесь много других текстов можно провести. Это то, что, друзья, я вижу. Я на все вопросы ответил, Андрей, да? Пожалуйста. Друзья, не забывайте, да, вопрос, Царство Божие связано с Духом Святым. Друзья, Царство Небесное, вы реально понимаете, это одно, Дух Святой, это другое, это личность Божества, третья личность Божества. На мой взгляд, вот когда человек находит примирение с Богом, то, ну, сложно сейчас об этом говорить, это уже состояние верующего Христе. Я просто перечислю. Первое, он прощенный. Второе, он оправданный, он усыновленный, он запечатленный, он имеет Духа Святого, он наследник Царства Небесного и так далее. Понимаете, да? То есть это все реальное состояние. Вот почему Павел говорит, чтобы я прошу, чтобы Бог дал вам Духа премудрости, чтобы вы это увидели. И прошу, чтобы глаза ваши открыты были, чтобы вы это увидели. И пишет это верующим людям, которые имеют очень серьезно такое, серьезную духовную базу. Поэтому то, что здесь видно, это не значит, это одно и то же, будьте внимательны. Но когда человек примиряется с Богом, то смотрите, от человека ожидается это только одно. И в этом глубочайшая, ну, глубокая истина, которая, с одной стороны, поражает нас в позитивном плане, с другой стороны, просто в благодарности заставляет трепетать нас перед Богом. Когда мы делаем только один шаг, мы видим, что мы грешники, когда мы это видим, и совершаем покаяние пред Богом, вот то, что мы сейчас бегло перечислили, даже не рассматривая, что есть в отдельности каждое из прощения, запечатления, усыновления, освящения и так далее. Смотрите, что Бог для нас делает. То есть за покаяние что мы получаем? Что мы получаем за покаяние? Поэтому, с одной стороны, да, когда человек приходит к Богу, Бог, вот мы разбирали, помните, 1 Иоанна, когда мы выполняем Божью заповедь, Бог дает нам Духа, который является подтверждением того, что мы в Боге. Но Дух Святой – это не Царство. Понимаете, да? И Царство Небесное – это не Дух Святой. Это и Дух Святой, и Царство, и многое другое, что мы только перечислили, указывает на то, что Бог дает тем, которые примирились с Ним, которые покаялись. Ну, здесь и помазанные, друзья, очень много, о многих вещах. Я думаю, что когда-то мы будем, но сейчас, я думаю, важно вот практические вопросы более рассмотреть, а затем, друзья, когда мы вот многие вопросы, по которым сегодня есть необходимость говорить, мы рассмотрим, мы будем уже углубляться в эти уже теологические вопросы. Но это действительно мы должны это делать. Нам в жизни мало будет для того, чтобы углубляться. А пока в общих принципах вот это то, что, ну, явно видно, оно просто на поверхности лежит. Спасибо, друзья. Можно продолжать, тогда мы возвращаемся к Евангелию Матфея. Я думаю, достаточно, да? Хорошо, я вижу, что просто рук нет. Хорошо, друзья. Итак, с вашего позволения, мы возвращаемся к Евангелию Матфея, глава 11. В прошлый раз мы говорили, имели рассуждение на стихи с 11 по 13, хотя прочитали отрывок с 11 по 19. Коротко несколько мыслей по стихам 11, 12, 13 и пойдем далее уже. «Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Вот то, о чем мы говорили, как раз вот последние вопросы были связаны именно вот с этими стихами. Не будем повторять, в принципе, общая картина ясна, вы помните, о чем мы рассуждали, некоторые мысли по 13 стиху и далее. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». До этого он говорит «от дней же Иоанна Крестителя». Так? «И до ныне Царство Небесное усилием берется». Идет дальше и говорит «весь закон и пророки были до Иоанна». Интересная мысль. Что это значит? Это значит, что раз Иоанн пришел, это значит, что тот, на кого указывал и Моисей, пророка, как меня, и следы вас возвинит Господь, и другие пророческие тексты, говорящие о Мессии, они исполнились. И вот 14 стих, он напрямую связан с тем стихами, которые ранее описаны. Стих звучит так. «И если хотите, принять он есть Илия, которому должно прийти». Очень интересная мысль, говорящая о том, что, по сути, Христос – конец закона. Если, согласно слов Христа, Моисей и закон прорекли, то есть все, что надо было сказать, они сказали до Иоанна Крестителя, даже не до Христа, до Иоанна Крестителя. По словам Христа, так он сказал. Дальше, евреи прекрасно понимали, что Бог пошлет Илию пророка, который придет, и приготовит путь, согласно пророку Малахии. Что это означало? Это интересная фраза «если хотите принять». Это очень серьезный такой подход, когда немножко знакомишься со стилем рассуждения, с тем, как Христос говорил, вот именно как рассуждали в то время апостолы, как рассуждали евреи. Это очень тонкий, глубокий, но ненавязчивый подход. То есть, если вы хотите принять, принимайте, не хотите – не принимайте. Смотрите, он не навязывал, Христос не навязывал своих взглядов. Но если вы хотите принять, то вот тот, о котором я только что говорил, Иоанн Креститель, до которого все пророки и Моисей были, закон и пророки, он пришел. А что для еврея это означало? Если пришел Илия, фраза как звучит, если хотите, он есть Илия, к которому должно прийти. Помните, мы ранее рассматривали вопрос, он пришел в духе и силе Илии. То для евреев, которые ожидали Мессию, это означало, если Илия пришел, он же пришел приготовить путь Мессии. Какой логический вопрос? А где Мессия? А где Мессия? Так вот, если хотите принять, примите. Это есть Илия. А это означало, они должны смотреть по сторонам. А где же Мессия? То есть, если Илия пришел, значит, Мессия рядом. Обратите внимание, как вот Христос побуждал, как Он не оставлял никакого повода для отступления. Если Илия пришел, то Мессия здесь. И далее фраза очень интересная, стих 15, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Друзья, вы, наверное, обратили внимание, обращаясь к тем, кто внимательно читает Писание, что эта фраза очень часто встречается в Новом Завете. Это фактически поговорка. Ну, как у нас говорят, спасать не начало, а конец, ну и так далее. Много-много поговорок. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что это означает? Если тебе уши даны, они даны не для украшения и не для того, чтобы дырки большие или маленькие здесь делать. Если ты имеешь уши, они для того, чтобы слушать. Так вот, пусть они не зря здесь находятся, с одной и с другой стороны. Кто имеет уши слышать, да слышит. Именно вот этот оттенок – это поговорка, очень известная среди людей того времени. И вы прекрасно, наверное, догадываетесь, да, какие здесь тексты из Ветхого Завета можно привести для того, чтобы развить эту мысль. Помните, мы читали из книги пророка Исаии? «Сердца людей огрубели, они имеют глаза видеть, но не видят, имеют уши слышать, но не слышат». Имеющие уши, кто имеет уши слышать, да слышит. И вот дальнейшая история, то, что стихи 16, 17, 18, 19, позвольте я опять их прочитать, и, друзья, очень коротко мы их рассмотрим здесь, ну, это как иллюстрация того, что только что Христос сказал. То есть он объясняет 15 стих. «Но кому уподоблю род сей или род этот? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и вы говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами его». Вот эта вот интересная фраза, которую здесь, мысль, которую Христос предлагает, говорит о том, что люди делятся, вот интересно, одна категория пытается повлиять на другую. Они поют, они стараются как-то, ну, как у нас говорят, позвольте привести один пример, чтобы прояснить эту иллюстрацию. Два человека, случилось это в бывшем союзе, шли по улице города, ну так поздно вечером, слушай, говорит, там окошки в этом большом здании, говорят, давай, говорит, посмотрим, что там. Ну, а окна были большие, то есть они не на таком уровне, чтобы можно было видеть, нужно было приподняться. И вот один становится на плечи другого и заглядывает в эти окна. Там христиане собрались на богослужение и поет. И он говорит, тот, который поднялся и смотрит в окно, а этот спрашивает, что там? Он говорит, поют люди, но поют о радости, но что-то, говорит, не видно, что не радуется. Ну, так вот оно и получается, что мы на то же говорим радость, почему ее не видно. С одной стороны, друзья, это разделение внутри человека. Слушай, звучит слово к тебе, почему ты такой черствый? Ну, ты для чего тебе уши даны, чтобы слышать? Ну, слушай, пожалуйста. Не просто воспринимай звуки такие, знакомые слова, но ты слушай, что говорится. То есть сердце прими к этому. Имеющий уши да слышать, что слышать, да слышит, и помните из книги Откровения, что Дух говорит церквам, да, знакомая фраза, которая часто повторяется. Вот эта история о детях, которые играли, но их участие, желание как-то повлиять на другую категорию, которая не играла и не пела, оно не принесло результата. Что это означало? У людей слушай, уши есть, но они не воспринимают, оторваны, но они на своей волне. То есть Христос прямо говорит, это серьезная мысль. Если вы сегодня имеете уши, они даны для того, чтобы слышать. Так слушайте, пожалуйста. Слушайте и будьте внимательны к тому, что сказано. Вот это вот Христос этой историей объясняет вот эту мысль, кто имеет уши, да слышать, да слышать. Дальше он говорит об Иоанне. Ибо пришел Иоанн, смотрите, потому что пришел Иоанн. Очень интересная мысль. Только что он сказал, что, значит, от ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилие берется. То есть мы просмотрели такую мысль, что Иоанн подготовил путь Мессии. Иоанн есть предтеча, предшественник. Он пришел и говорил, он прямо сказал, вот Мессия, вот Агнец, который берет на себя грех мира. Но почему вы не отреагировали? Почему вы не отреагировали? Но если вы, кого вы ходили смотреть в пустыню, помните, ранее разбирали? Ну, кого вы ходили? Великого человека? Нет. Вы ходили смотреть Божьего человека. Так почему вы его не послушали? Он пришел, он говорил вам, и вы думаете, вот смотри, он, что-то в нем не то. Он странный какой-то, он не так, как мы живет. Он не ест и не пьет. Интересный момент, он не такой, как мы. Вспоминается, когда братья наши отправлялись в армию, давали такие рекомендации, ну как вот сказать, что вот ты веришь? Говорит, не надо ничего говорить, ты просто будь верующим, тебя обязательно спросят. И не успевали наши братья доехать до места назначения, где проходила воинская служба, их высчитывали и вычисляли очень просто. В дороге, как правило, отмечали то, что идут в армию, пили, и очень много пили, понятно, не водичку, а спиртное. И когда предлагали вот верующим людям выпить, он говорит, я не буду пить. А, верующий, все понятно. То есть сразу было видно, что человек какой-то другой. Все делают, а он не делает. Понятно, что он из другого теста. И сразу вычисляли. Так вот, когда смотрят на Иоанна, почему они определяли его? Слушай, все нормальные люди едят и пьют, а этот не ест, не пьет. Он странный какой-то. И смотрите, страшно, что они говорят. В нем бес. Обратите внимание, насколько сознание человека извращено. Человек фактически Божий служитель. Пришел, был человек от Бога. Имя ему Иоанн. Помните, Писание говорит. Вы ходили же Божьего человека смотреть в пустыню. И вдруг эти люди, которые выходили Божьего человека смотреть в пустыню, о нем говорят, в нем бес. Можете представить. То есть черное называют белым. А Исаия говорит, горе таким людям, которые черное называют белым. Но усиливается этот вопрос следующей мыслью, которую Христос говорит. И переходит в рассуждении своем о Сыне Человеческом, стих 19. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами его». Очень интересная мысль. С одной стороны, они вместе трудятся, Иоанн Креститель и Христос. То есть они возвещают Царство Небесное. Только Иоанн Креститель, он приготовил путь для Мессии, а Христос является самим Мессией. Тем, что они проповедуют одно и то же, вот именно это является утверждением того, что они вместе трудятся. Их нельзя рассматривать отдельно. Один готовит путь Мессии, другой является самим Мессией. Но как тогда объяснить вот такой интересный перепад? С одной стороны, Иоанн не ест и не пьет. То есть он не ведет, он где-то сторонится, он не общается вот, с людьми. Он не общается с людьми. Вот так, как общается Христос. В чем его служение Иоанна заключалось, вы помните? Он фактически все время после того, когда вышел на служение, где проводил время? Где? В пустыне. Что он там делал? Люди к нему шли, он к людям не шел. Люди к нему шли, и он говорил, покайтесь, и крестил их там. Поэтому образ жизни Иоанна Крестителя отличался от того, что делал Христос. Еще одна очень сложная мысль. Давайте попробуем коротко в ней разобраться. Мы ее ранее рассматривали. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде, в покаянии. А тот, кто идет за мной, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Я хочу немножко напомнить то, о чем мы говорили. Иоанн говорит, «Я крещу вас», но он крестил не всех людей. Вы слышите? Не всех людей. Когда приходили люди, которые не готовы были к покаянию, помните, книжники, фарисеи, он прямо говорил, «Порождение ехиднины». Ну, дети змеи, другими словами. Это грубо казалось бы. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И дальше что он говорил? Сотворите достойный плод покаяния. То есть без покаяния, то есть покаяние, в этом и суть была Иоанново крещение. Если плода покаяния нет, если вы герои приходите, идете герои, а на лице у вас не видно, что вы сокрушаетесь перед Господом, не видно, что вы готовы к покаянию, я не буду вас крестить. Я немножко упрощаю. Итак, Иоанн, к Иоанну все люди выходили, но не всех он крестил. Те, у кого не было плода покаяния, он их не крестил. Он говорил, вы сотворите плод покаяния, без этого не может быть крещения. Но говоря о Христе, он сказал прямо, он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым и огнем. И мы рассматривали с вами, что значит крестить Духом и что значит крестить огнем. Очень коротко напомню мысль. Вывод следующий, что Христос будет абсолютно всех людей куда-то погружать. Слово «крещение» – это погружение. Только одних людей он будет погружать через крещение Духом Святым куда? В тело свое. Помните, мы этот вопрос рассматривали. А других людей, как факт в результате их отвержения, им скажет «идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Смысл какой? Вернее, что здесь указывается? «Вы будете погружаться». Ведь крещение – это погружение. «Идите в озеро огненное». Какой вывод? Иоанн имел дело не со всеми людьми, а Христос будет со всеми абсолютно иметь дело. Только тех, которые примут спасение, Он будет вводить в тело свое, то есть в церковь. А тех, кто не примет спасение, Он скажет, отойдите от меня в огонь. Вот оно, крещение огнем. Поэтому неудивительно, друзья, что вот здесь и расходится, смотрите, служение Иоанна Крестителя и служение Иисуса Христа. Для чего пришел Иоанн Креститель? Подскажите, пожалуйста, для чего? Всего лишь навсего приготовить путь. Так говорит Писание. Вот так мы и призваны воспринимать его служение. Для чего Христос пришел? Что говорит Писание? Самое главное, чтобы взыскать и спасти погибшие. То есть их надо найти. Вот именно этой целью прихода, если Иоанн пришел только приготовить путь Христу, и все, эта функция его на этом завершалась, вернее, завершалась, в этом цель его прихода, а Христос пришел найти и спасти погибшие. Вот то, что делал Христос, люди этого не понимали. Они думали, что он там, простите, хронический алкоголик, что он общается, он вообще такой странный человек, греховный, чуть позже об этом скажем, о чем там идет речь. Он общается с людьми развратными. Цель прихода Христа какая? Найти и спасти погибшее. Вот он ходил и спасал. Один из таких случаев, когда он ел и пил с мытарями и грешниками, пришла одна из женщин, очень грешная, и разбила сосуд очень с дорогим благоуханием. Помните, омывала, отирала ноги Иисуса, волосами головы свои отирала. Вот где Христос оказался, среди недобрых людей. И помните, как эти святые люди, так скажем, осуждали Христа? Если бы он знал, какая грешница, какая женщина касается его. Смотрите, то, что Христос оказывался среди развратных людей, это никак не развращало природу Христа. Он был там, чтобы найти людей. Потому он говорил, не приглашайте на собрание, на евангелизацию к себе, когда хоры здесь будут, обращайте внимание, а вы идите к ним. Есть разница? Вот идите в эти притоны, идите вот эти, среди этих, ищите этих заброшенных людей, идите. Да, другие вас будут судить, смотри, с кем он общается. Но в этом служение Христа заключалось, он был там для того, чтобы с ними есть и пить. Будьте внимательны. Как Писание говорит, давайте еще раз обратите внимание. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, обратите внимание, и говорят. То есть, как и люди оценивали. Что они говорят? Вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Это мнение людей. Вот так они это оценивали, почему Христос с этими грешниками находится. Это оценка людей. Но люди не знали действительно прихода Бога на эту землю в образе Христа. Он пришел найти погибшее. А где это погибшее? Не среди святых людей находится, правда? Не среди святых. Вот потому Христос и был в этом опущенном обществе и искал там людей. И Он очень многих людей приобрел. Это мнение людей, им непонятно, почему один вот так поступает, а другой вот так. Различие в том, как проявлял себя Иоанн Креститель и Христос, заключается в цели служения одного и другого. Мы не можем противопоставлять их друг другу. Почему? Потому что один, то есть Иоанн Креститель, он готовит путь для Христа. Это одно служение. Только один готовит путь, а другой уже осуществляет цель прихода. В этом и видно вот отличие служения Иисуса Христа. Итак, друзья, я думаю, вот эта мысль понятна, да? Почему? Это люди говорят, что он любит есть и пить. Они считали так. Друзья, я думаю, на этом все. Пожалуйста, у нас время, мы немножко сегодня, думаю, немножко пораньше закончим, понимаем, что устали, у нас было, затянулось членское собрание, понимаем, что мы устали, и, думаю, достаточно сейчас. Мы, наверное, будем сейчас с вами молиться. И если у вас есть вопросы, далее мы будем продолжать изучение Евангелия Матфея. Если у вас есть вопросы по тому, что мы сегодня прочитали, о чем мы говорили, пожалуйста, будьте всегда свободны в том, чтобы задать эти вопросы. И следующее воскресенье вечером, если Бог пролит жизнь, мы будем начинать рассуждение, начиная с 20 стиха. А сейчас, друзья, перед тем, кто пришел на эту землю, чтобы действительно взыскать и спасти погибшее, а значит, показать нам, как правильно спасать людей. Самая лучшая евангелизация – метод Иисуса Христа. Пусть эти уроки, которые мы получили с вами сегодня, и о том, как восхищать Царство Небесное, о том, что прилагать старания, что без стараний, без усилий в Царство Небесное мы не войдем. Хоть мы и спасенные, говорим, что мы имеем Царство внутри себя, но если мы этого Царства в своей жизни не будем искать, мы потеряем то, что имеем. Помните, говорит Христос? Отберу то, что имею, даже думает иметь. Поэтому не обманывайтесь, если вы считаете себя верующими людьми, это не является для вас гарантией того, что у вас никаких проблем не будет, и никакой вы не имеете, не можете иметь никакой гарантии в том, что вот все будет, если вот вы только называетесь верующими, вы все равно попадете в Царство Небесное. Не обманывайтесь. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. И с другой стороны, поведение Христа. Иди к униженным. «Иди к обиженным», Некрасов пишет. «Будь первым там». Пусть наше сердце действительно, вот, опираясь на последнюю мысль, которую мы рассмотрели, подумает очень серьезно о том, а как мы относимся к людям, которые погибают, как мы к ним относимся. Христос шел и не боялся, что ты там запачкаешься. Он шел и проповедовал им Евангелие. Мы общаемся с молодежью, у них есть такая добрая идея, что вот там, где вот эти молодые ребята находятся, в нашем городе, идти туда, общаться с ними и приглашать их на христианское общение. Вот это евангельский подход. Мы понимаем, что это очень тяжелое и, как мы бы сказали, опасное занятие, правда? Но с другой стороны, видно реально, что мы стараемся, с одной стороны, сдерживать молодежь. В каком плане сдерживать? Мы хотим, чтобы они утвердились во Христе, чтобы они действительно получали здравое питание, были укреплены в Господе. Для чего? Чтобы, когда пойдут, чтобы не запачкаться. Мы понимаем, друзья. С другой стороны, Писание нигде не говорит, что не надо, пусть только пожилые люди идут там и проповедуют, правда, которые сильны. Нет. И это ответственность каждого члена церкви. Идите и проповедуйте. Идите к униженным, идите к потерянным и давайте им надежду. И один из путей, который мы сегодня и вам тоже предлагаем, но будет объявление, немножко опережая его наперед, наши молодые братья и сестры, те, кто молодежь, чуть-чуть постарше, они, понимая свою ответственность за проповедь Евангелия, сделали конкретный шаг. Утром мы уже объявляли, когда будете выходить из фойе, с правой стороны есть две коробки. В одной плакатики или сайны, как мы говорим по-английски, на которых библейские тексты, а в правой коробочке металлические подставки для этих вот сайнов. Тексты на русском языке. Вот она проповедь Евангелия. Возьмите, пожалуйста. Если живете в том районе, где явно знаете, что много проезжает людей, понимающих русский язык, возьмите, пожалуйста, вот эти сайны, эти знаки, эти надписи и поставьте перед своим домом. Пусть они делают свою работу. Слово Божие живо и действенно, а там только библейские тексты, ничего больше. Пусть люди читают. Нравится, не нравится, пусть читают. Пусть это работает, друзья. Мы делаем, ищем все пути для того, чтобы достучаться до этих людей. Мы искренне хотим, чтобы наша церковь росла не за счет того, чтобы с других церквей люди приходили. Ну, это право людей приходить. Мы понимаем, что церковь призвана расти за счет того, за счет проповеди Евангелия. Доносить весть о спасении другим людям. Поэтому, взирая на Христа, смотря на Его принципы, как Он шел к людям, пусть и наша жизнь будет похожей на жизнь Христа. Аминь. Я приглашаю помолиться.